Ну, братья, тема уже была обозначена. Это о сотрудничестве. Вообще, я испытывал затруднение в том, что не нашел подходящего материала, которым можно было бы воспользоваться в подготовке этой темы. Ну и второе, я обнаружил сам в себе большой недостаток тех качеств, о которых я буду говорить. Есть такое чувство, что, может быть, и много важное, что надо было бы учесть, я просто учесть и не смог. Поэтому, если братья что-то добавят, я был бы очень рад. Ну а с другой стороны, я увидел важность и большую необходимость в сотрудничестве и недостаток в этом. Получил сам немало благословений, когда занимался, искал, думал и размышлял на эту тему. В отношении некоторых пунктов как-то я имею удовлетворение, а в отношении некоторых, мне кажется, не совсем удачно. Вообще, я хотел свою тему построить в таком порядке. У меня 5 таких сторон или 5 таких пунктов будет. Первое – это значение слова «сотрудничество». Второе – дело, нуждающееся в сотрудничестве. Третье – важность сотрудничества. Четвертое – условия сотрудничества. И последнее – препятствие в сотрудничестве. Я не нашел более подходящего места, как послание к Колоссянам, 4 глава, где апостол Павел говорит о некоторых сотрудниках своих, где мы видим, как он о них отзывается, как он ими дорожит. Я прочитаю послание к Колоссянам, 4 глава, 7 стиха и по 12. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши, с Онисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас. Они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божьего, бывшие мне отрадую. Приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас». Но в этом тексте апостол Павел перечисляет некоторых своих сотрудников. Значение слова. По симфонии с ключом к еврейским и греческим словам значение сотрудник имеет такое: соработник, сотрудник, поспешник, напарник, товарищ. По словарю Ожегова сотрудник – это человек, который работает вместе с кем-нибудь, помощник. И смотрел словарь «Даля». Там сказано так: «Соучастник в трудах, помощник в деле, в работе». Но мысль одна из всех этих объяснений, что это несколько человек, которые вместе делают одно дело. Второй пункт. Дело, нуждающееся в сотрудничестве. Я не уверен, что я этот пункт правильно сформулировал. Вообще, братья, думал так: дело, которое мы совершаем, дело, которое нам поручено совершать, очень великое. Во-первых, это не личное, а Божье дело. 1 Коринфянам 3:9 мы читаем, что мы соработники у Бога. Даже трудно, наверное, себе представить такое высокое положение, если мы так, ну, проникаемся в смысл этого выражения. Мы люди, творение Божие, и в то же время являемся или можем быть соработниками у самого Бога. Еще, что открывает нам величие этого дела, это то, что это дело, которое имеет значение для вечности, оно имеет значение для неба. Иисус Христос сказал такие слова: «Что свяжете на земле, то будет связано на небесах, что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». Я не понимаю, что это дается произвол делать все, что желаем здесь на земле, и небо будет соглашаться на это. Но то, что мы искренним своим служением достигаем в нашей жизни, оно подтверждается небом. Мы имеем здесь на земле право такое делать, дело такое великое, которое имеет вечное значение. Еще об одном. 1 Петра 2:9 мы читаем: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в свой свет». То есть Бог нас взял в свой удел для определенной цели. Род избранный из множества. Бог избрал некоторых. Трудно найти ответ, почему в этом числе нахожусь я. Но Бог взял нас в свой удел для того, чтобы нам это великое дело совершать. И здесь сказано, какое это дело? Возвещать совершенство. Совершенство нашего Бога. Действительно, сколько изучается личность Иисуса Христа, и все открывается все больше и больше, богатство в Нем. И эти совершенства, мы имеем такое поручение их другим открывать, их возвещать другим. Весть достойная, и думаю, посвятить себя этому тоже это достойно. Достойное дело. Ну и последнее здесь. В общем-то, мы призваны к тому, чтобы распространять пределы Царства Божьего, чтобы созидать Царство Божье здесь, на земле. Это тоже большое дело. Если я так вспоминал, и проповедь Иоанна Крестителя в чем заключалась? Приблизилось Царство Небесное. Об этом говорил Иисус Христос, когда начинал свое служение. Это служение продолжали апостолы, а потом Церкви дано это же поручение – распространять пределы Царства Божьего, созидать Царство Божие здесь, на земле. Самое великое дело, которое можно здесь, на земле, совершать, друзья, это дело Божие. Я слышал такой один пример, что обратили внимание на одного служителя, на одного брата, который дело Божие совершал, и обнаружили в нем большие способности, и поэтому хотели его привлечь, ну, к одной работе, к такой хорошей работе с большой зарплатой. Ну и когда ему предложили этот вариант поработать в этой должности, он, взвесив, отказался. И потом спрашивают у него: «А почему ты отказываешься? Разве зарплата маленькая?» Он говорит: «Нет, зарплата большая, но дело слишком маленькое». Поэтому, когда мы что-то выбираем в нашей жизни в ущерб делу Божьему, я думаю, это неоправданный выбор, неверный. Дело Божие все-таки должно было бы стоять на самом первом месте. Дело великое, дело, имеющее вечное значение. Следующий пункт. Я хотел сказать немножко о важности сотрудничества. Если бы коротко сказать, я хотел бы здесь выделить 4 такие мысли. Почему вообще важно сотрудничать? Во-первых, это облегчение. Это сохраняет, это авторитет и это воспитание. На этих пунктах я хотел бы немножко остановиться. Сотрудничество облегчает. Почему? Думаю, что ответственность за дело ложится на плечи некоторых. Мы иногда, бывает, очень страдаем от того, что тяжесть лежит большая на одних плечах. При хорошем, правильном сотрудничестве нагрузка как-то делится равномерно на плечи некоторых братьев. Еще. Сотрудничество помогает в совершении большого дела. Один момент из истории израильского народа. Когда Израиль возвращался с вавилонского плена, на своей родине они увидели большую разруху. Город разрушен, стена разрушена, храм был разрушен. И это надо было все восстанавливать. Кроме большого дела, еще встречались большие трудности со стороны врагов, которые всячески противодействовали, противостояли этому делу, препятствовали, где-то даже на время останавливали весь этот труд. И вот здесь один момент. Из книги Неемии я хотел бы прочитать. 4 глава, 16-17 стихи. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работою, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина, строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другой держали копье». Друзья, такое большое дело трудно себе представить при таком тесном сотрудничестве, да? Но когда стояли вместе, тесно, чувствовали плечо друг друга, и даже в одной руке копье, в другой руке мы бы сказали «мастерок», и так они работали, так они трудились под такой нагрузкой вместе, было за короткое время сравнительно сделано очень большое дело. И это единство, которое было между ними, оно, в общем-то, я думаю, как раз и было причиной победы над врагами. Они тоже не могли этому противостоять, потому что за всем этим, за этим стоял Бог. Важность сотрудничества, она облегчает. Когда мы помогаем друг другу, мы можем совершать большие дела. В одиночку их не совершишь. Еще апостол Павел пишет к своему сотруднику в послании к Филиппийцам 4:3: «Помогай подвязавшимся в благовествовании». Благовестие – это тоже трудно передовой. Кто принимает участие в благовестии, мы чувствуем и понимаем, и видим, это всегда нагрузка. Это трудность, это переживание внутренние и внешние обстоятельства очень часто. И когда рядом стоит кто-то, сотрудник, как приятно и как это облегчает. Помогай им, подвязавшимся в благовествовании, дело нуждающееся в поддержке. Еще оно ободряет. Сотрудничество очень ободряет. Думаю, не раз мы, наверное, это сами испытывали. Я вспомнил один пример. Думаю, тоже хорошая иллюстрация в этой истине. Первоцарств 14 глава, мы читаем здесь один такой случай, когда Иоаннафан решил пойти против филистимлян. И вот когда он принимает такое решение, он об этом говорит своему сотруднику, своему оруженосцу. И оруженосец ему отвечает так, я это хотел прочитать. «И сказал Иоаннафан, вот мы перейдем к этим людям и станем на виду у них». Выше. «И отвечал оруженосец, делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно». Когда мы стоим в большом затруднении, и вдруг мы слышим такое высказывание такого оруженосца, оно поднимает наши руки, да? Оно ободряет. «Я с тобою, везде, куда бы ты ни пошел, я буду рядом». Конечно, это ободрило Иоаннафана, и в этом случае тоже была одержана большая победа. Еще, друзья, это поддержка во время слабости. Амаликитяне напали на Израиль, там, на передовой, ожесточенная битва. Иисус Навин там воюет с амаликитянами. Моисей в это время пошел на гору, и его поднятые руки, они были, может быть, незамечены Иисусом Навином, но они сыграли большую роль в этой войне. Мы читаем, когда только руки опускались, одолевал Амалик, а когда руки были подняты, одолевал Израиль. И когда Моисей устал, и руки отяжелели, Арон и Ор поддерживали эти руки, и таким образом была одержана большая победа в этой такой большой войне. А нам, друзья, в момент слабости, поддержка, когда мы поддерживаем руки друг друга. Ну и последнее в этом, она усиливает молитву. Христос сказал такие слова, «Если двое из вас согласятся молиться об одном». Облегчение, сотрудничество, друзья, оно облегчает. Второе здесь, почему важно сотрудничать. Сотрудничество сохраняет. И я бы хотел сказать не только труженика, но и дело, которое совершается. Мы или любой человек вообще, он не застрахован от ошибок. И как хорошо, когда рядом хороший сотрудник, который может помочь сохранить или сохраниться. Сохраниться от неверных решений, от неправильных подходов, от плотских проявлений. В этом смысле, братья, мы призваны быть сторожами друг друга. С тем, чтобы где-то друг друга поправлять. И вовремя поправить при необходимости – это тоже протянутая рука помощи. Я вспомнил пример один, думаю, тоже довольно-таки яркий пример, когда в этом понуждался сам апостол Петр, который все-таки является столпом. Но мы читаем в послании к Галатам во 2 главе, там описан такой случай, апостол Павел это упоминает так, что когда Петр был в Антиохии, там он ел вместе с язычниками, и тогда, когда пришли некоторые от Иакова, то есть из Иерусалима, Петр начал сторониться. И когда это заметил Павел, это поведение Петра, оно имело большое значение. Во-первых, на него смотрели. Во-вторых, он противоречил сам себе в том, что учил. Что вроде мы свободны, мы с язычниками имеем общение. И теперь начал сторониться, и действительно это могло иметь очень серьезные последствия для того периода переходного. И поэтому в этот момент Павел оказался вовремя рядом. И он поправил. Поправил, может быть, здесь как-то и конкретно. И обличение было при всех здесь, так как это было открыто, так и многие были свидетелями этого поступка. А конец, друзья, какой? Сохранился и Петр. Сохранилась и истина евангельская. Из-за правильного такого подхода. Вовремя оказался рядом, вовремя увидел, вовремя заметил. И, в общем-то, сохранился и Петр в этом случае, и истина евангельская тоже сохранилась. И мы можем сделать даже такой вывод, что при всем этом Петр обиду на Павла не таил, да? Потому что в своем послании апостол Петр отзывается о Павле как о возлюбленном сотруднике, о возлюбленном брате. Поэтому, братья, сотрудничество сохраняет. Мы иногда со стороны видим больше, чем мы сами видим. И когда мы видим недостатки друг друга, и, может быть, ошибки, которые чреваты последствиями, все-таки мы мудры, когда ищем подхода и как-то друг друга поправляем или выправляем. Оно сохраняет и дело Божие, сохраняет и нас. Уже нередко были такие моменты, когда терялся авторитет и падало служение из-за того, что, может быть, вовремя кто-то не был рядом, и кто-то не поддержал, кто-то не выправил. Следующее. Почему это важно? Оно поднимает авторитет совершаемого дела. Любой вопрос, когда принимает решение один человек или принимает решение круг братьев, все-таки разница в этом. И когда принимается какой-то совет или решение, которое так обсуждалось и так всесторонне, бескорыстно, то все-таки это придает этому делу авторитет. В этой книге «Пастырология» я нашел одно такое высказывание. Я его выписал, прочитаю. «Обобщенный совет и мудрость группы благочестивых мужей помогает удостовериться в том, что решения не преследуют эгоистичных целей и не служат интересам отдельной личности». Это придает авторитет этому делу. Когда мы видим, что это общее дело, действительно подход бескорыстный, беспристрастный. И не кто-то преследует какую-то корыстную цель при этом, а действительно это дело Божие. Притчи, 11 глава, 14 стихом, читаем такое слово. «При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует». Сюда, наверное, можно отнести положительную роль церковного братского совета. У меня часто так уже бывало, даже когда какой-то вопрос нужно решать или нужно принимать какое-то решение. И как-то думаешь об этом, размышляешь, и как-то формируется какое-то понимание этого вопроса. И кажется, со своей точки зрения, как будто бы правильно. И думаешь, и правильно понимаешь. Когда этот вопрос выносится на обсуждение круга братьев, и часто бывает, что при каком-то рассуждении мнение меняется. И видишь, действительно, то и то высказывание действительно было очень кстати, очень уместно. И поэтому мнение где-то меняется. При множестве советников состоится дело. Все-таки советоваться – это опять сотрудничество. Оно очень полезно, оно сохраняет нас от ошибок и как-то делу придает определенный авторитет. Я вспомнил здесь случай, это из жизни Первой апостольской церкви, когда Павел, Варнава, когда совершались первые путешествия миссионерские, охватывались страны, города, рождались церкви, возрождались люди к новой жизни. И вот в этот трудный такой переходный момент во многих местах складывается такое впечатление, как будто одновременно в разных местах появлялись такие большие затруднения, потому что обращенные евреи, они требовали от обращенных язычников обрезания и соблюдения закона. И получается, как будто в одно время там вспышка. И даже мы читаем, что в то время было немалое состязание у Павла и Варнава с некоторыми, которые об этом говорили, которые эти вопросы поднимали. И можно себе представить, что положение было довольно-таки трудное и непростое. И по этому поводу тогда апостол Павел и Варнава, они были посланы в Иерусалим. В Иерусалиме мы читаем, мы так понимаем, это Иерусалимский собор, или так называем. Собрались здесь апостолы, пресвитеры для рассмотрения этого дела. И вот мы здесь читаем, что по долгом рассуждении. Ну, я себе так представляю. Иногда бывает вопрос какой-то встает. Может быть, один высказывается, второй, третий, десятый высказывается. Может быть, не все высказывания одинаково точны. Может быть, даже не одинаково правильны. Но при многих высказываниях таких вырисовывается или потом как-то высматривается более правильные, более верные. И при множестве высказываниях просто открывается все-таки то, что правильно, то, что открывает Дух Святой, то, что открывает Господь. И так здесь, в этом случае, тоже было по долгому рассуждению. Петр встал и потом сказал эту речь. И после этих всех рассуждений было принято решение. Это решение было объявлено. И это решение, объявленное по церквам, оно приводило радость по церквам повсеместно. Это было от Бога. Но, друзья, оно совершалось как? В сотрудничестве, в духе совета. Когда вместе об этом говорили, вместе об этом решали. Братья, я думаю, что вообще для служителя важен авторитет. Если служитель теряет свой авторитет, то его слово теряет свое значение, свою силу. Для того, чтобы сохранить и сохраниться, хорошо, когда мы действуем в духе совета с другими братьями. Оно сохраняет нас и сохраняет и дело то, большое дело, которое мы совершаем или к которому мы призваны. Ну и последнее, почему важно сотрудничать. Я понимаю, сотрудничество – это еще и воспитание. Воспитание, там мы сами воспитываемся. Воспитание в чем? Нам нужно где-то прислушиваться к мнению других. Они часто корректируют наше мнение. Потом, это хорошая школа смирения, потому что нам нужно принимать где-то поправки, где-то нас обличают, где-то со стороны нас останавливают. Петру это было сказано довольно-таки прямо и при всех. Я думаю, это было хорошее испытание его смирения. Но Петр это принял, и это было и ему в пользу, и делу Божьему в пользу. Ну и помогая другим, братья, опять нам надо где-то жертвовать собой для того, чтобы сказать и правильно сказать, может быть, переосмыслить, чтобы найти правильный подход и самому иметь достаточно смирения, чтобы сказать, чтобы это не было как-то свысока в виде упрека, но чтобы это было сказано правильно. Поэтому сотрудничество, оно так является еще и таким хорошим воспитанием, нашим личным воспитанием в нашем служении. Следующая сторона, которую я хотел подчеркнуть, это условия сотрудничества. Но здесь я хотел говорить о необходимых качествах сотрудника для сотрудничества. Есть одна такая в виде закладки, некоторые советы, Watchman, они, там желтая такая закладочка была, советы работникам или труженикам Евангелия, не помню. Там один такой пункт. Мне как-то он раньше был уже важен. Я думаю, что это является тоже как одним из условий для сотрудничества. Это учиться положительно думать о людях. Братья, я так замечаю и по себе, что это бывает не совсем легко. Иногда бывает, что некоторые отрицательные качества при множестве положительных часто держат на расстоянии. То есть, в целом брат хороший и серьезно, и подвизается, но у него есть некоторые качества, которые я не вмещаю. И вот эти некоторые, может быть, это одно, и оно держит меня на расстоянии. Может быть, это хороший брат, но вот какое-то что-то может быть одно, и оно держит меня на расстоянии с этим братом. Я думаю, учиться положительно думать о людях. И еще для себя я сделал такой вывод и написал, что нельзя строить взаимоотношения с братом на основании его моральных достоинств. То есть это хороший, он достоин этого или недостоин. Иисус Христос сам поступал совсем по-другому. И если мы рассматривали бы вопрос сотрудничества на примере Иисуса Христа и его учеников, и какие были взаимоотношения, и как он воспитывал своих учеников, то думаю, что мы в некоторых случаях с некоторыми учениками поступали бы по-другому. Но Христос имел мудрость, Он видел сердце, Он направлял, Он воспитывал. И эти апостолы – это те, которые впоследствии совершали это дело и продолжали его дальше совершать. Поэтому учиться положительно думать о людях – это тоже одно из таких условий для того, чтобы нам вместе сотрудничать. И так, плодотворно. Еще одно условие сотрудничества. Думаю, наверное, его можно было бы даже отнести к первому условию. Это смирение. Кто смирен, кто сломлен, не будет решать по-своему, не будет добиваться своего, но будет искать созидание общего дела. Думаю даже так, что смиренный человек, он больше переживает не о своем положении, а больше переживает за общее дело. Это тоже признак смирения. В нашей плотской природе, в нашей плотской натуре проявление себя, желание проявить себя, оно очень естественно, и нам приходится с этим немало бороться. Поэтому смирение – это один из, наверное, самых трудных уроков для нас, но самых необходимых, потому что без усваивания этого урока Бог нами пользоваться не может. Исаия 57 глава, мы читаем: «А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом, на трепещущего перед Словом Моим». Поэтому, простите, 66 глава. Смирение – это тоже это одно из условий таких. Еще одно условие хотел бы отметить – умение выслушивать других. Хотя это, может быть, тоже относится к этому пункту смирения. Умение других выслушивать. Брать во внимание мнение других, взгляды других. Вполне возможно, что через других говорит Дух Святой. Иногда бывает какое-то высказывание со стороны какого-то брата, и смотришь, эта мысль действительно была кстати, и Господь просто как-то воспользовался этим братом, этим лицом, для того, чтобы здесь дать какой-то совет. Через... В таких случаях может говорить Дух Святой. И здесь же не опираться только на свое собственное суждение. То, что мы считаем правильным, может быть таким на самом деле и не быть. То есть мы способны ошибаться. Еще об одном условии хочу сказать, может, немножко больше. Это наблюдение за атмосферой между сотрудниками. Вообще, я себе так поставил вопрос, когда размышлял об этом. Из чего складывается атмосфера между сотрудниками? Может, здесь можно было бы много таких сторон отметить. Я хотел бы три отметить. Это доверие, это правильный подход, это согласие. Думаю, что это имеет большое значение, чтобы как-то утверждалась и сохранялась добрая атмосфера между сотрудниками. Вообще, как легко делается дело, когда мы можем друг к другу подойти просто открыто, можем сотрудничать, можем не бояться, или иногда бывает так, нам нужно подбирать какие-то слова, подойдя к какому-то брату, потому что мы знаем, он очень тонко все воспринимает. Он воспринимает во внимание не только сказанное, но и тон речи, и подходы, и так дальше. И когда такие сложные, натянутые взаимоотношения, очень трудно бывает дело делать. А когда мы понимаем, к нему можно просто подойти, совсем просто сказать, и будет взаимное понимание. Это большая помощь, когда вот такая хорошая, добрая атмосфера между сотрудниками. Доверие – это одно из качеств, помогающих сохранить здоровую атмосферу между сотрудниками. Я для себя нашел здесь самый хороший пример – это пример апостола Павла. Например, он оказал доверие Титу и поручает ему в Коринфе провести вопрос о материальных пожертвованиях. И даже мы, читая вот эти две главы, 8 и 9 главу, мы видим, что даже как-то он ручается за его усердие и доверяет ему это дело. Еще в другом случае мы читаем, он Титу приказывает оставаться в Крите и поставить по всем городам пресвитеров. Высокое доверие, высокое положение, да? Но апостол Павел доверял своим сотрудникам. В другом месте Тихика, мы читаем, он послал узнать об обстоятельствах верующих в Колоссах. И вот так, то, что не мог охватить сам, имея перед собой очень большое поле, да, но он имел какой-то взгляд над всем этим и видел это. Где-то посылал сотрудников, где-то узнавал через сотрудников, где-то поручал какое-то дело. И, в общем-то, при таком тесном сотрудничестве дело шло, и оно имело успех. Это доверие. Второе – правильный подход. Я думаю, мы уже заметили и в нашей жизни не раз, что нельзя иметь одинаковый подход ко всем. Это и в семье мы видим, да, у нас есть разные дети, и каждый из детей им требует своего подхода. Они совсем разные по характеру, по темпераменту. И так оно и в церкви, мы это видим, так оно и между сотрудниками. И мы замечаем, что у апостола Павла это было. Как будто у него каждому сотруднику был свой подход. Например, Мы читаем, что Титу говорит, как я тебе приказывал. А если он пишет Филимону, он пишет так, имея дерзновение приказывать, по любви лучше прошу. Не знаю, почему так сказал. Может быть, он знал Филимона, что он немножко другой человек, чем Тит. Но имел каждому человеку, каждому своему сотруднику, как-то он имел свой подход. И она тоже сохраняет такую правильную, хорошую атмосферу. Для этого нам хорошо знать близко друг другу, и знать и подходы, и уметь правильно подходить. Ну и третье здесь – это согласие. Но я здесь вспомнил один пример, тоже про апостола Павла, и тоже то, что описано в послании к Филимону. Он здесь пишет об Анисиме, и он пишет ему так: «Я хотел при себе удержать его, но без твоего согласия ничего не хочу сделать». Я думаю, тоже хорошая черта – считаться сотрудником. Он им считался. Можно было бы приказать так: «Анисима я отправляю туда, но распорядиться может очень быстро, так». Ну, по административному, распорядиться, кого, куда послать, все. Братья, если так вопрос оставить, я думаю, очень скоро у нас будут сложности во взаимоотношениях. А когда апостол Павел вот так чувствовал и видел каждого, и говорит, я имел бы, то есть без твоего согласия, я хотел его удержать, может быть, он был бы и полезным в этом случае для апостола Павла, который мог бы ему послужить в этих трудных его обстоятельствах. Но я ничего не хочу сделать без твоего согласия, поэтому я его посылаю к тебе. Считаться своими сотрудниками. Это тоже сохраняет атмосферу. Пятое условие. Хотя иногда мои мысли перекликаются. Дорожить сотрудниками. Посмотрите, как апостол Павел отзывался о своих сотрудниках. Тихик, возлюбленный брат и сотрудник в Господе. Как он о нем отзывался? Колоссянам 4:7. 1 глава, 7 стих. Епафраз, возлюбленный сотрудник. Действительно, мы видим, что он дорожил братьями. Удивился даже в послании к Филиппийцам, в 4 главе, 1 стихом, он отзывается как о братьях. Посмотрите. «Братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой». Как он дорожил братьями. Друзья, я вижу, что в моей жизни вот недостаток в этом. «Братья мои, возлюбленные, вожделенные, радость и венец мой». Он дорожил Епафродитом. Филиппийцам 2 глава мы читаем о том, что Епафродит, он за дело Христова, подвергая опасности свою жизнь, был близок к смерти. И потом он был болен. И апостол Павел пишет, что «но Бог помиловал его, но и не только его, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали». То есть он услышал о сотруднике, о болезни, об обстоятельствах. Она вызывала в нем боль, она вызывала в нем печаль. Он сотрудниками своими дорожил. Думаю, братья, это тоже хорошо. Слышим где-то переживания кого-то. Хорошо, когда мы отзываемся, когда она находит какой-то отклик в наших сердцах. Ну, еще здесь один пример – Марк. Марка мы знаем, да, в общем-то, Марк – это был тот, который в послании к Филимону назван сотрудником апостола Павла, но мы знаем историю жизни этого человека. Да? В первом путешествии Марк отстал от Варнава и от Павла и не пошел на дело, которое было поручено им. Когда апостол Павел и Варнава хотели вторично посетить братьев, тогда Варнава полагал взять с собой опять Марка, но Павел не согласился, произошло между ними разногласие. Они разлучились, и Варнава взял Марка с собой, а Павел взял Силу. И вот они разлучились. А в послании к Тимофею мы читаем, апостол Павел распоряжается и говорит: «Марка приведи, он мне нужен для служения». Вот бывает так, кто-то так повел себя не совсем тактично, нехорошо, и как-то мы уже очень быстро где-то, ну, расстаемся с братом. Ну, или, может быть, по крайней мере, держимся на расстоянии, потому что он тогда меня подвел, и в такой трудный, может быть, момент, и важный момент он меня подвел. Поэтому человек ненадежный. Апостол Павел не так. Здесь он распоряжается, чтобы привели, а в послании к Колоссянам Павел приказал колоссянам принять его, а Тимофею, он говорит, приведи его, он мне нужен для служения. То есть какое-то время прошло, и как будто, ну, может быть, какая-то работа. Иногда Господь работа, какое-то время проходит, да, и Господь поработав. И все-таки выправилось положение этого Марка, и апостол Павел все-таки им воспользовался и даже просит, чтобы он был приведен, потому что он нужен был для служения. Я думаю, это хороший пример для нас, братья, пример искания братьев. Я ищу братьев моих. Иосиф сказал, мы тоже к этому призваны искать своих братьев. И, может быть, где-то умело их выправлять. И, может быть, и где-то их щадить. Может быть, не строго где-то относиться, а щадя, все-таки где-то, может быть, выправлять и все-таки искать сотрудничество. А какого-то чувства обиды, я думаю, на нашем уровне, на уровне служителей, братья, все-таки не должно было бы иметь места. Если мы на поводу каких-то плотских или каких-то обид теряем взаимоотношения, я думаю, это говорит о достаточно низком уровне нашего духовного состояния. Потому что обижать всегда есть кому, и в церквах, да, и вокруг нас. Но все-таки опять Бог желает нас и в этом благословить, чтобы нас и в этом сохранить. Хороший пример искания братьев или пощады братьев – это Самуил для нас. Самуил в Ветхом Завете, мы читаем, когда Бог отступил от Саула, для него это был трудный период, и он очень скорбел о Сауле, печалился об этом. Мы читаем, что даже Господь заговорил с Самуилом и говорит, «Доколе ты будешь печалиться, возьми рог с елеем, иди в Вифлеем, к Иисею, вифлеемлянину, и там среди его сыновей я усмотрел себе царя». И Самуил прекрасно понимал или сознавал недоброжелательное отношение Саула к себе. И сознавая это, все равно он о нем скорбел. И он говорит тогда Господу, услышит об этом Саул, и он убьет меня. То есть он знал положение или отношение недоброжелательное Саула. И в то же время как-то он его все-таки щадил. Ну и последнее условие, которое я отметил, можно было бы, наверное, еще и добавить какие-то условия, но последнее условие, считаю, что это тоже одно из очень важных условий. Это покаяние. Братья, нам важно быть более строгими к себе, нежели к другим. Хотя у нас не всегда это получается. Мы бываем более критичны к другим, нежели к себе. Вообще, иметь сознание своей способности ошибаться. Иногда слышно такое высказывание, такой большой самоуверенности. Я не ошибаюсь, или я даже не способен ошибаться. Я думаю, это человек, высказывание человека или брата, который себя еще неправильно видит и неправильно понял. Покаяние сохраняет и утверждает сотрудничество. Братья, покаяние не унижает, а скорее наоборот. Оно сохраняет, когда мы сохраняем способность признаваться в своих ошибках, может быть, просить прощения и каяться, оно сохраняет дело и сохраняет и наши взаимоотношения, покаяние. Ну и последний пункт, который у меня, это препятствие в сотрудничестве. Хотя из всех тех условий, я думаю, можно было бы сказать, если мы их не исполняем, то это уже является препятствием в сотрудничестве. Но некоторые я хотел еще так особо отметить. Ну или можно было бы сказать так, враги сотрудничества. Ну и самое первое, я думаю, здесь это надо отметить – гордость. Гордость имеет очень различную форму проявления. Иногда гордость проявляется настолько, она бывает настолько замаскирована, что даже, кто-то сказал, даже можно своим смирением гордиться. Конечно, это уже не есть смирение, но мы иногда настолько знаем, как тактично нужно себя вести при других, а на самом деле это есть тоже желание как-то где-то проявиться или показать себя. Гордость, она проявляется в очень различной форме. Но некоторые стороны я бы хотел отметить. Первое – это все делать самому. Бывает иногда такое искушение – все брать в свои руки и все делать самому. И в какой-то мере иногда бывает даже делать самому легче, чем с кем-то вместе. Ну, например, каким-то служением нужно руководить. И у тебя сформировался какой-то план. Ну, вот так, имеешь какое-то представление, как, что вначале, что дальше. Ну, и весь ход служения как-то так вырисовался. Ну, имеешь такое представление о нем. Теперь, если еще кто-то, с кем-то нужно вместе вести служение, то у него тоже свой план. И получается, здесь нужно считаться. Чтобы вместе сотрудничать и вместе делать вместе одно дело, мы можем друг друга дополнять, но при неумелом сотрудничестве здесь могут какие-то бывать и трудности. Все делать самому все-таки это неверно. Нужно искать сотрудничество. Это тоже, если мы делаем это умышленно, все сами, не привлекая никого к этому труду, тогда это является проявлением гордости. Мнение, что никто, кроме меня, это не может сделать. Или, по крайней мере, не так хорошо. Бог иногда пользуется простыми братьями, простыми тружениками, и дело делается очень хорошо. Потому что Богу прежде всего нужен сосуд, а не большой способный человек. Поэтому мнение, что никто, кроме меня, это тоже одно из сторон проявления гордости. Ну и еще мы читаем третье послание Иоанна, нет, второе, наверное, да, про Диотрефа, который любил первенствовать. Первенствовать, любовь к первенству, это имеет разрушительное действие. Причина большого разрыва между фарисеями и простым народом – это было именно то, что они везде хотели быть спереди, сидеть спереди, чтобы их называли учитель, учитель. И они очень далеко оторвались от простого народа. И Христос о них отзывался очень строго, их строго обличал. Думаю, что причина негодования учеников на Якова, на Иоанна, когда они просили сесть по правую, по левую сторону, тоже имеет, хотя это место, может быть, двояко понимается, но я думаю, здесь одно то, что оно вызвало негодование, все-таки это желание быть ближе, быть особенным и первыми, все-таки оно тоже вызывало негодование и имеет такое разрушительное действие, нарушает атмосферу между учениками. Еще одно препятствие – это предвзятое мнение. Предвзятое мнение. Бывает так, что что-то услышанное о брате, и оно потом имеет свое влияние на меня. И я уже говорил, и оно держит на расстоянии. Еще об одном препятствии. Неосторожность в высказываниях. Я думаю, братья, мы страдаем часто, бывает, от этого. Мы бываем очень быстры в наших суждениях. Мы иногда готовы быстро сделать вывод, и часто необдуманный вывод. Мы потом сожалеем об этом, не надо было так сказать. И неосторожность в наших высказываниях, часто мы раним и удаляем брата, удаляем друга. Иакова 1.19 мы читаем, чтобы всякий из нас был скор на слышание, медлен на слова и медлен на гнев, то есть медлен на реакцию. Неосторожность в высказываниях. Ну и последнее, что хотел, это плотские мотивы. Это бывает, может быть, как раз та скрытая сторона нашей жизни, которую никто не видит и никто не замечает. Бывает, благовидное дело имеет внутренний какой-то все-таки мотив неверный и нечистый. То все равно это корысть, это желание проявить себя, это какие-то нечистые цели. Они все равно рано или поздно они открываются, они становятся явными и тоже удаляют друг от друга. Так, хотелось бы, может, нам вместе об этом помолиться, братья. Я вообще во свете этой темы увидел большой недостаток в сотрудничестве у себя. И думаю, при хорошем сотрудничестве дело Божие совершалось бы лучше, и оказалось бы это для нас большой помощью и большой поддержкой. Пусть Бог даст нам в этом милость и скажет Духом Святым больше. Аминь. Помолимся.